Сегодня у нас будет такая сказочная лекция. Я буду вам сказки рассказывать. Ну, сказки все читали. Взрослые люди читают фантастику. Да? А потом выясняется, что фантастику, которую мы читали в детстве, она сейчас уже реализуется. Да? Интересно. И возникает такой момент, такое подозрение, что сказки тоже, наверное, должны реализоваться. Ну, называется чудеса же там, да? Чудеса. Там какая-то нечисть устраивает, там какое-то шоу, появляется какой-то супермен такой. Он всегда какой-то нравственный, он всегда какой-то работящий, не лодырь. Ну, весь такой хороший комплект, ну, который описывается вот в последнем стихе там Бхагавад-гиты, это описывается вот образ Иванушки-дурачка. Значит, необычайная сила, он, значит, ну, мистик, вот. То есть вот так вот выезжает все время, нравственная чистота, вот, и о себе как-то не думает ничего. И чем отличается этот Иванушка-дурачок от своих умных братьев? Эти умные братья, они философы. Философ, он, знаете, они какие-то теоретизируют, как это правильно сказать, теоретики, да? Вот, а теоремы, они всегда на каких-то зиждятся, на каких-то условиях. То есть эти братья, ну, будем как... Ну, пришла в голову конек-горбунок вот этот вот, да? Там два брата было, по-моему, у него, да? Вот. А это такой простой, и он как-то и не думает всего. Ничего не думает. И вот, в общем, называться будет лекция так. Я вот сейчас так подумал, что сказочные аксиомы. Сказочные аксиомы. То есть есть теоремы, а есть аксиомы. Вот теоремы можно и так доказать, и так доказать, и так доказать. Вот, теорему Пифагора можно доказать там 25 или 45 раз разными способами. Ну, вот она одна. И так можно доказать, я всего три знаю способа до сих пор за еще, да. Вот, похвастался. Вот. А аксиома, вот она такая и все. Аксиома — это какая-то она самопроявленная, самоочевидная, и она как-то вот недоказуемая, ну, потому что вот так. Аксиома. И вот люди, которые... стоят на этих аксиомах, они, что такое теорема? Ее можно разобрать, доказать, передоказать и опровергнуть. А аксиомы ничего не сделаешь. Она вот или так, или не так. И вот кто держится по жизни за аксиомы, с тем ничего не случается, потому что это прочное. Какие бы ветра ни дули, это как вот что-то, как раньше считалось, вот атом это неделимый типа, да, раньше вот атом, вот его ты, или как душа, ее там не разрубишь, ничего. И я за что-то такое держусь. Это что-то похоже, что-то духовное, и оно доказательство, ну, ты или принимаешь, или отвергаешь. Вот. По-другому можно сказать так, те, которые люди держатся за аксиомы, они немного думают, они как-то уже все знают. Когда они, ну, они знают, что вот это так, нельзя пересекать грани дозволенного, нельзя там, ну, заповеди обыкновенные, не буду я перечислять, во всяких традициях, всякие, это оттуда, вот. Ну, сказано-то вот не убей, это же не теорема, не убей, не убивать надо, потому что если вот это, вот, потому что если мы начнем эту аксиому рассматривать как теорему, а почему не надо убивать, а в этом случае, может быть, можно убивать, то тогда мы будем убивать. Или так, не прелюбодействуй, там, не объедайся, написано просто, ну хватит обжираться, что может нечем заняться, это уже показатель. Не потому, что у тебя там, живот вспучится или что-то там это печень станет, а потому что это уже симптоматика, что ты тебе нечего делать, наверное. Ты просто хочешь пустоту что-то заполнить, да? И также все остальные вот эти аксиомы, что вот это не надо вот это делать, не надо, вот какие-то рамки есть. С одной стороны, сказка — это сказка. Сказка — это все, это нет границ. Но в этих границах ты, это безграничность не для того, чтобы жить за счет других. И там сказочные положительные герои, они какие-то, ну, они герои, понимаете? Есть отрицательные герои, ну какие же они герои? Они не герои. А вот положительные, они реально герои. Они герои, они нравственные и так далее по списку. Вот. Ну, я хочу прочитать. Вот письмо пишет... Ну, я не знаю, как его зовут, он пишется как Дао Цизмов какой-то. Дао. Ну, какой-то товарищ Дао. Вот он пишет немножко так возмущенно, вроде все хорошо у него, но он говорит, что-то не хватает. Вот он пишет, так в конце концов, каков пункт назначения? Я пропускаю всякие реверансы. Каков пункт назначения? Конечно, очень интересно слушать лекции высокостатусных гуру всех традиций, которые просто очаровывают своими речами, давая людям немного успокоить себя. Но скажите, пожалуйста, что делать-то? Если так дело пойдет дальше, вся жизнь уйдет на слушание многочасовых и бесконечных лекций. Это камешек в мой огород, потому что есть там, вот я смотрел, там вот в христианской традиции, они полчаса и все. Но некоторые особо популярные, что их там сильно уважают, их целый час могут слушать, понимаете, да? Вот. А остальных полчаса и все. Ну, значит, надо как-то очень интересно рассказывать. Ну, а с другой стороны, если все время слушать, ну ты что, всю жизнь слушать? У него там откровение, а когда жизнью заниматься? Я хочу сказать, что мои лекции не для того, чтобы на них подсесть, как на длительный сериал, на Санта-Барбару и слушать всю жизнь. Нет. И как и любой другой гуру, ну я не знаю, я так опасаюсь себя называть гуру. Вот. Потому что гуру, ну как-то вот подтолкнул, поехали, все, дальше. Дальше, он уже равный, он тебе уже не гуру. Потому что ты занимаешься своей жизнью, ну, слушать лекции надо, там, в храм ходить куда-то, наверное, надо. Раньше в советское время кино смотрели нравственное, и оно воспитывало нас, да. Помните, как это человек с бульвара Капуцинов, да, он пришел там, Сиднема он привез там, и там они сразу перевоспитались, там не надо никакой церкви, церковь вообще там отдыхала. Это синематограф составил конкуренцию там этому храму, потому что там все, то есть имеет влияние такое. И поэтому нам надо подставляться под какое-то влияние, и мы можем выбирать это влияние. Ну, чем мы себя наполняем? Это своего рода образование. Это образование, так вот, это образование, я к чему хочу сказать, оно утверждает в нас некоторые аксиомы. Некоторые аксиомы. Может быть, это аксиома там где-то на каких-то островах, там Гаити, Таити, может, она другая. Может, там у них там депопуляция, и там, чем женщина, есть такое племя, чем больше у ней там мужчин, тем она там вообще королева, лучше всех. Да. Ну, им там деваться некуда. Вот. Ну, вынуждено так. А вот у нас вот какие-то такие есть традиции, ну, нравственные традиции, которые укрепляют общество, которые делают героев. Ну, замечено, что если вот там прелюбодеяние, там объедание, там убийство и все такое, это общество, на этом общество долго не протянет. То есть на это общество будет разрушаться, там никаких искусств, ничего не возникает. Это полностью это психология по Фрейду. В общем, все это рухнет. И поэтому, когда мы смотрим какие-то фильмы, какие-то книги читаем, у нас какие-то появляются аксиомы несдвигаемые. Там, слава КПСС было, да, партия наш рулевой, ну что-то такое было, да, и рядом с этим человек себя чувствовал твердо. И вообще он был героем. Вот. Ну, я так утрированно говорю, да, не до фанатизма, а настоящие, на которые такие общечеловеческие, общевселенского даже масштаба, можно сказать. Вот. Вот вся жизнь идет на слушание многочасовых и бесконечных лекций. Поработал, проанализировал себя, проанализировал свой опыт, ну и послушал там кого-то, чего-то там. Или сам что-то там рассказал. Вот. Это всегда будет, а почему нет в этом общении? Это хорошее общение. Вот, и поэтому у нас всегда будет время на слушание кого-то, и поэтому говорится, что там избегайте, в Библии говорится, избегайте там дурных сообществ, потому что они вам там научат чему-то, да. Они подставят под сомнение некоторые ваши аксиомы, ну, окна Авертона называется, да, окна Авертона. Раньше там вот это было фашизм, это плохо, потом раз, о, так они самые вообще молодцы, да, они там гомиков гоняют, смотрите, уж не тоже не гоняют, они гоняют, смотрите, они молодцы, и они уже ходят с этими там, с молниями там вовсю, вот, и даже это, так вот, потихоньку, вот, эти окна Авертона, они, то, что мы сейчас наблюдаем, ну, самое яркое, то, что сейчас готовится, очень большой проект, мы его все уже, наверное, заметили, земля плоская. Сначала кинули, похихикали, потом это опровержение, потом на это опровержение еще раз, еще раз, еще раз. Сейчас какой-то профессор целый там лекции читает, что она там плоская. Это о чем говорит? Что ребята за это взялись серьезно. Нас хотят серьезно пустить на первобытный общинный уровень. Серьезно. И будь уверены, потому что некоторые сразу проглотили. Да, плоская. В школе не учились ребята. В школе просто не учились. Нет элементарных знаний. Элементарных, которые вот, ну, пятиклассник может проверять. Не просто выучила, а просто проверить. То есть эти люди даже вот, это говорит о том, что смотри, они как хорошо. А что уже говорить о другом? О национализм, там, фашизм, там, гомосексуализм и все такое. Это потихонечку двигается, двигается, двигается. Параллельно образование роняется. И образование раньше было не просто образование, где что находится, как что произрастает, а оно еще было и воспитание. Так вот, образование — это что, как, где, что, где, когда, да? А воспитание — это вот те аксиомы. Потому что что бы, где и когда ни делалось, вот эти аксиомы не меняются. У меня должна быть честь, у меня должно быть чувство собственного достоинства, ну и такие, такие вещи. Такие вот вещи. Там женщин обижать не надо, детей надо защищать и так далее. Подлость — это нехорошо. Вот какие-то такие аксиомы были. Вот. Что бы, где бы и когда, при любых обстоятельствах. Вот. И я хочу сказать, что вот есть, например, фильм такой «17 мгновений весны». Все, наверное, видели, да? «17 мгновений весны». Вот. Значит, черно-белый, да? Ну, там кто-то уже называет это... шпионский сериал. Во-первых, это драма. Это драма. Он там вдали от жены, там сам, сколько, много лет. Он еще до Гитлера уже там был, этот Штирлиц. Ну, я хочу заметить один такой момент. Этого Штирлица уважали все. И СС, и СД, и ГИСТА, все уважали. Там и Мюллер, и Шелленберг, все его уважали, потому что он был нравственный человек, у него был какой-то стержень. И когда его заподозрили, что вот все, все, отпечатки пальцев, все, в тюрьму, и Мюллер говорит как-то жалко, говорит, вообще я единственный человек, который нормальный вокруг, потому что он нравственный был, потому что у него был стержень, у всех остальных, вот, то есть везде, везде. И я хочу сказать, что даже тоже какой-то фильм, но по реальным событиям, когда немцы так зашли, и в одной крепости остался один там человек, отстреливался, он был молодой, ему не было 30 лет, но когда он вышел оттуда, ослепший и весь седой, и он этим немцам там такого жару задал, что весь там уже облезло, и газом травили, и не могли выкурить его оттуда. И когда он вышел оттуда, немецкие офицеры, ну они просто восхищались, хотя он поубивал. Должны были из мести, они просто, ну, герой. Герой. Вот. Хотя мог бы сбежать где-нибудь, перекантоваться, а вот он там нервы портил. И они его не убили, ничего, даже это залп дали там, салют в честь его. И он идет с автоматом, так волочит его там за ремень. Вот. Понимаете, это уважается везде, и мы уважаем. И мы, вот мы говорим, вот если мы себя не уважаем, нас никто не будет уважать, но если мы не таковы, не аксиоматичные, то есть как флюгер туда-сюда, то, понятно, никто не будет уважать, потому что все как-то видят. В общем, я еще раз прочитаю это. Какого же пункт назначения? Конечно, вас там интересно слушать, тра-та-та. Вот. Ну, какой ответ? Ну, нет конца пути. Лекции просто миропонимания. В общем, на лекциях зависать нельзя. Ну, просто, надо что-то делать. И я читал многие письма, которые лекция прошла, у них там что-то поменялось. Итак, сказочные аксиомы. Я даже хотел назвать суть сказки. Вообще, суть любой сказки какова? Ну, детские сказки, детские или современные сказки такие классические, там Пушкина, братьев Гримм. Всегда какая-то гадость, что-то делает, появляется какой-то герой. То есть сказка — это какая-то борьба. Борьба. Это всегда борьба, и всегда она будет. И всегда в сказках добро побеждает зло. Добро всегда торжествует. Вот. И кто побеждает? Побеждает вот такой какой-то нравственный герой. К нему приходит на помощь какая-то сила, какое-то вот это. То есть это человек с Богом. И мы приходим к такому умозаключению, что наша задача, ну задача, если человек с Богом, как, если человек верующий, если он верит в Бога, он понимает, что с ним есть отношения какие-то, он слушает этого Бога, Бог ему рассказывает сказку, которую он должен сделать жизнью, вот, и он его делает. Но надо в эту сказку поверить, твоя личная сказка. Она какая-то невероятная, но надо в нее поверить. Сказка, жизнь-то другая. Жизнь, она простая. Нет, жизнь сказочная. Если жизнь не сказочная, а простая, это, наверное, не жизнь. Это какая-то, что-то другое. Вот. И вот эти вот сказочные герои, это просто как по-другому верующие люди. Верующие. Конечно, религия не согласится в силу некоторой конкуренции. Какие-то сказки, какие-то притчи. Вот учите, что там святые наши там наделали, да? А вот это народное творчество, которое не политизировано, и раз оно так долго держится, значит, вот она и есть такая жизнь. И если в религии и есть такой момент борьбы, что добро побеждает зло и так далее, то в сказках это всегда, и по-другому нет, и в сказках нигде нет, где я вот чего-то достиг, вот так вот развалился, или я достигаю какого-то благополучия, и никакого зла нету. Вот, представьте, да неинтересно эту сказку читать, да? Вот жили-были там царь с царицей, и все там было хорошо, и подчиненные там слушались, там, да? И ВВП у них был нормальный в государстве, да? И долгов, задолженности Федерального резерва не было. Кому это интересно, да? Вот неинтересно даже, жизни никакой нет. Это означает, что сказка безжизненная, она вообще не сказка. Вообще не Лила или не Пурана, как там, если так сказать. Не бывает так. Не бывает. Всегда что-то, потому что всегда что-то изменяется, всегда кто-то отстает. Что значит отстает? Вообще, что такое человек божественный, что такое аксиома? Аксиома — это значит, я знаю, что я точно буду делать, и что я точно не буду делать никогда. Я знаю, что я никогда не буду. Вот это я точно знаю. Вот я как клеточка в организме, может, в каком-то социуме, я знаю, что я никогда не буду торговать. Это мне, я понимаю, как яд для меня. Что я еще не буду делать? Я никогда не буду сидеть за столом, писать какие-то отчеты, цифры, проценты. Это бухгалтерия меня просто убивает. То есть я, понятно, что-то не для этого. Ну и что, я от этого сильно... Печали нет, кругом очень много всего, и это делаю легко. Вот эти вещи не делаю. Вот для меня это аксиома, но для других это не аксиома. Я понимаю, что этим не заниматься нельзя. Говорится, что вот там вайшнав, или там он может такой, знаете, трансформер, что-то делать. Да, я однажды торговал, и однажды это делал, но это было вот так вот разово. Чтобы постоянно это моим делом было, это не получится. И это я делал, то есть для себя, или это хлеб насущный. Например, понадобилось там, для храма надо было библиотеку. И я взял вот эту всю гору книг и начал переписывать, штамповать печатями, вот это. Всю ночь сидел, ночи не хватило. Мне просто хотелось, чтобы был порядок. Потом как-то бросил, потом как-то оно само там наладилось, потом другие люди взялись. Мне это было интересно. Все время я на такой работе, я просто помру. И сказка. Что такое сказка? Сказка — это когда, настоящая сказка, когда невозможное становится возможным. Невозможное становится возможным. Сказка всегда, там есть такое понятие, как вера. Никто это не верит, этот герой раз как-то и проходит, как-то вот по лезвию бритвы прямо проходит, какое-то чудо, но не может быть ни по какой теории вероятности он это делает. Невозможное становится возможным. И вот очень многие, начнем с того, когда мы были детьми, все же мы были детьми когда-то, я, например, думал одно время, что Вот у моих родителей, папа с мамой, никаких ограничений нету. Почему? Потому что мои желания же были такие, что они были вне их, руки у них дотягивались, да. Купить там велосипедик, там что-то такое, купить. Они всегда, у них хватало этого ресурса. Я видел их такие всемогущие. Но потом, когда подрос, я понял, что они не всемогущие, у них есть какие-то проблемы, да. Вот. И потом подумал, что и я, наверное, не всемогущий, но некоторые аксиомы, которые иногда кажутся как упрямство в человеке, это говорит о том, что вот это могущество, в Бхагавад-гите написано там, радость от своего могущества однажды человек испытает. Это какая-то аксиома, которая лично для него, он это будет делать. Это не обязательно всем надо повторять, и наверняка навряд ли кто-то повторит. То есть он это может развивать безгранично. Нет границ. Нет границ. Вот это зона таланта. Зона таланта. То есть и вот здесь мы можем. Но зона таланта для других, а все остальные аксиомы направлены на то, чтобы я с этим талантом не носился как курица с яйцом и никого там не задел. Не задел. Вот. И я хочу сказать, какие бывают аксиомы. Какие аксиомы? Не спи с кем попало, например. Вот раньше этого, не надо было писать, да? Все знали, что это аксиома. Сейчас это надо говорить. Сейчас это надо проговаривать. А некоторые хотят, давайте подискутируем. Вот. То есть это для них не аксиома. Да. Или, например, такая аксиома. Всегда надо работать. Работать надо всегда, даже когда у тебя есть деньги, чтобы не работать. Вот для меня это была аксиома всегда. И для некоторых людей тоже. То есть какая-то вот деятельность. И не просто деятельность, а общественно полезная деятельность. Я хочу сказать, что вот люди сейчас уставшие и обманутые на зарплату, да? Вот эти там тарифы опустили, заработал, ничего не купишь особенно. И поэтому хочется, руки опускаются, работать не хочется за копейки. Понимаешь, что ты, как раб получаешься, да? Но если бы труд был освобожденный, и практика показывает, если труд освобожденный, то человек не может не работать для других, не может перестать работать для других. Это такой пример есть международный, такой город Ауравиль по проекту Шри Аравинда Кхоша. Вот, кстати, про него, по-моему, Лев Толстой еще писал. Шри Аравинда Кхош. Там, в общем, со 102 стран понаехали все. Вообще, земля никакая, ничего не растет. В общем, ничего не растет. Они все засадили. Бросовая земля в Индии засадили. Вот, и взяли на свой баланс. Никто там туда не добавляет никаких денег, никакой, как Израиль, например, эта страна-паразит, она постоянно, США из бюджета огромное отчисление, она сама по себе не держится. Вот. А это Ауравиль. Ауравиль там и там что-то делают люди, делают, причем там настоящий коммунизм, о котором говорили, в годы революции, что наступит коммунизм, что захотел тебе на каждому по потребности, от каждого по способности. В общем, ты делаешь, что хоть ты, всегда, что тебе надо, дадут. Вот. И там это одна женщина захотела дом на дереве, построили дом на дереве, машину нам. Там, правда, Ауравиль, там только легкие мотоциклы можно, там какие-то мотоциклы, мотороллеры, что-то такое. Там, чтобы там загазованности не было, машины запрещены. Не такой уж большой город. Там есть храм, где собираются все религии в форме лотоса, они забираются туда, там они медитируют на это звездное небо. В общем, все там хорошо. Туристический бизнес какой-то есть. Но я что хочу сказать. Ты там можешь не работать и все иметь. Там свой такой закон в этом городе. Кстати, туда, когда ты хочешь туда, если приехать и это, ты должен сдать не менее 5 языков. Это уже как-то фильтрует, потому что если человек не развит, если развитый человек, как правило, он образован, значит, он хамить не будет. А если человек такой учиться не хотел, он еще животное, и поэтому, извините. А те, которые там рождаются, они быстро это все осваиваются. Там такая хорошая обстановка. Так вот, если человек... Вот решил я сегодня не работать. И не работаю месяца два, там три. Оказывается, больше двух месяцев ты не сможешь не работать. Вот я решил там обчитаться там чего-то или картины рисовать. Хочется идти к людям и что-то делать, собирать какие-то там транзисторы. Вот. Они собирают там всякую там технику. Ну, такую, типа компьютер и все такое. И как-то продают, живут, в общем, на своем обеспечении. Вот. То есть нормальный человек не может не работать. Если нам кажется, что вот я не хочу работать, значит ты попал в рабство. А вопрос, а почему ты попал в рабство? Я вообще хочу сказать, если ты не в сказке, а в сказке, то только в одном случае. Ты не слушаешь, что Бог тебе говорит, он сказочник. Мистик, сказочник одно и то же, потому что сказка, если уберите из сказки мистику, и тогда это уже будет не сказка, а какой-то документальный рассказ с какими-то тяжелыми последствиями или просто нормальными, неинтересно, какой-то отчет. Но партсобрание, да, это не сказка уже. А вот когда-то раз, что-то такое случилось. Ну вот. Больше никто тебе эту сказку. И мы должны знать, что Бог не просто сказочник, он это и может. Если я знаю, что ну, Бог все может, но если я этого ну и все теоретически знают, но если я практически этого не понимаю и не знаю, что мне от этого никакой пользы нету. Тогда я становлюсь не свободным, тогда я становлюсь только в сказке можно быть ну, свободным. Реально в сказке. Вот. Мы должны попасть в сказку. Независимость. Потому что только мистика нас может освободить. Мы думаем, нас держат деньги, зарплата, место жительства, какая-то виза. Нет. Нас держит карма. Карма. Ну, она так выражена в нашем социуме таким образом. Просто карма. Это не просто кто-то там придумал. Не так, по-другому было бы. Когда не было вот этих виз там и все такое, все равно были люди, которые туда-сюда мотались, а были как припаркованы на одном месте, и у них всегда находилось тысячи обстоятельств, что они в соседнее село некогда сходить. Вот. Карма. Карма. У них не было мистики, не было сказки в жизни. Почему не было? Бога не слушали. Потому что он единственный сказочник. И вот, знаете, откуда это, как это формулировка? И познайте истину, и истина сделает вас свободным. Знаете, кто это сказал? Не знаете? Это из Библии. Это из Библии. Да. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, да. Вот, то есть истина, ну если писать, то истина это с большой буквы, истина. Потому что истина не что истина, а кто истина. Она живая. И познать истину, это значит ну, завязать с ней какие-то отношения, диалог. То есть живого нельзя изучать. Ну, мертвое можно изучать вот так вот мертвое, да? Вот так, так. Можно даже разобрать. А вот оно живое, если, да? Вот муха какая-то ползает, как ты ее будешь изучать? Наука как изучает? Убивает ее. Ну, тогда уже изучать будет нечего. Потому что основная жизненная сила улетела, остался вот какой-то вот... То есть она... Изучая животное... Или живое, это надо изучать поведение. Вот интересно и поведение Бога по отношению ко мне, его реакция. И познавать его можно только вот с ним общаясь. Вот тогда получится такая дорожка, связь. Вот. Это называется верующий человек. Ну и говорится, что верующему все возможно. А почему все возможно? Богу все возможно? Да, можно все. А мне все возможно? Если я с ним, то все возможно. Потому что у него есть, как бы это выразить, есть ограниченность, а есть, ну, безграничность как-то не подходит. Безграничность это как что-то территориальное. Безограниченность у него есть. Вот если я с ним завязываю контакт, то я начинаю обладать этой безограниченностью. То есть мой талант начинает просто дико расти. Я туда просто ныряю. И у меня там эта мистика кипит. И мне остальное, мне говорят, а ну попробуй там туда, ты ограничен или нет. Я говорю, какой туда, тут смотри, как интересно. Вот. Вот. Как в колоде сныряю, и потом и из этого колодца все там больше, больше, больше. Вот. И главное, в этом случае никому не мешаю. Если я хочу свою безограниченность проявить без таланта, значит на все мозоли я уже наступаю точно. Потому что там вот эти вещи. И вопрос такой, вот это, как этому сказочнику вообще верить, чтобы ну, невозможное стало возможным? Как ему верить? Вера. Откуда берется вера? А вера, оказывается, берется. Вот Глеб знает, откуда берется вера.
Ну, ты слушаешь, делаешь, убеждаешься.
Нет. Нет, это доказательство. Доказательство. Это доказательство. Это так, одноразовая вера. Потом ты ее уже не прилепишь. Потому что в другом случае может быть другая реакция. А вера, когда еще не случилось, и ты понимаешь, что все будет нормально. Вера это критическая масса моих хороших поступков. Хорошие поступки это не мистические поступки, это просто нормальные поступки, когда я делаю свои шкурные дела, не наступая на мозоли других. А еще лучше, конечно, чтобы быстрее, многократно и на уровень больше, я делаю что-то для других. Бескорыстно. Ну, насколько мне не жалко. Вот когда накопится большая масса, просто физика, большая масса таких поступков, мир мне будет должен этого хорошее отдать. А я никому плохого не сделал, потому что у меня аксиомы. Я не могу себе позволить то-то делать. Мир мне никакие санкции не предъявляет. И душа это чувствует. Ну как чувствует? Бог ей сообщает, все впереди, все нормально. Потому что вот этот страх это антивера. Антивера. Мне рассказывают сказки, а я думаю, а я предчувствую, сейчас будут взаиморасчеты, потому что я же везде накосячил. Я же кому-то понаступал на ноги, там не додал, потому что если я долго ничего не делаю, просто ничего не делаю, долг уже накапливается. Уже накапливается. Это одна аксиома, надо все время что-то делать. Все время что-то делать. Кто-то говорит, я давно уже ничего не делал, и что теперь делать. Знаете, некоторые вещи, которые мы мистически делаем, то есть если Бог нам говорит, одно такое действие заменяет сотню простых действий. Я сотню простых нравственных действий сделаю, там по этикету и все такое, но одно действие от Бога, мистика, понимаете, мистика, там все множится. Вот. То есть без Бога не наверстаешь по-любому, сам не наверстаешь. Все говорят, вот надо карму отрабатывать, не отработаешь ты ее. И вот когда у меня очень накапливается критическая такая масса, что мир мне не должен никакого зла, а добра должен. И тогда, когда мне Бог что-то сообщает, а у меня никакого страха нету. Потому что у меня реле срабатывает, что впереди ничего плохого мне не ожидает. Это не значит, я могу что хочу делать, потому что обычно к этому моменту у меня уже аксиомы сформировались. Я уже не буду способен кому-то что-то сделать. Вот вся вера. Вся вера. Просто надо нормально жить. А как нормально жить? На это аксиомы вот эти. То есть вера это такая критическая масса хороших поступков, которая растворяет вот этот страх мой. Антивер. Растворяет, ее нету. И тогда я могу... Вот. И тогда я начинаю верить в то, что раньше не верил. Ну, например, то есть, что такое сказка? Сказка, чтобы невозможное стало возможным. И у людей невозможны такие простые вещи. Например, пьющий муж. Что он бросит пить? Да не в жизни бросит пить. Нет веры у жены. И он не может бросить пить, потому что она верит, что он не бросит пить. Сын наркоман. дочка, это еще хуже, или проститутка, или что-то. Ну, все, тут все уже, все. Все уже поздно что-то переделывать. Вот и у людей вот такие, ну, все, жизнь уже не состоялась. Ей, ему там 20-25 лет, а уже нет никакой надежды, нет никаких сил исправить, потому что тенденция все хуже, 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 хуже. Люди говорят, невозможно. Невозможно, это трагедия. Потому что сказки нету. Без сказки невозможно. Нужна мистика. Обыкновенно этого не сделать. И сами люди, даже обыкновенные, которые живут без сказки, вот, надо понять, что они аксиомы. Знаете, если ты живешь без сказки, ты вот эти сказочные аксиомы поставил под сомнение и сказку поставил под сомнение. Потому что что такое сказка? Сказка состоится, если эти аксиомы есть. Это Божьи аксиомы. Аксиомы жизни. Они очень простые. Их всегда нормальный человек и так знает. И тогда с ним сказка случается. Но если ты поставил аксиому под сомнение, ты самого Бога поставил под сомнение. А что такое это аксиомы? Там аксиомы это, ну я не знаю, все функционально, все для чего-то, все уже определено для чего-то. Например, секс понятно для чего. Аксиома это аксиома, например, что извращенец это просто больной сумасшедший человек. Это не такая вот интересная личность. Не такой вот у него странный характер, он такой родился. Если человек так, ну, аксиома, что это больные люди, их надо изолировать, лечить. Если он не хочет, надо в зоопарк их сдавать. Это аксиома. Если я думаю иначе, значит, у меня поколебалась эта аксиома, то ты уже в Содоме и Гоморре находишься, ты это будешь видеть, и тебе это обязательно коснется. Вот эти Божьи аксиомы. И что бы вокруг ни говорили, и какие бы ЛГБТ-парады не были, как бы их полиция не защищала, ты должен на этом стоять, и все. Все. Это не значит кидаться вперед там, на полицейских, этих продажных, а ну, выбирать себе по силе задачу какую-то. Вот. Ну, без таланта тут, конечно. И вот привычки, от которых люди не могут избавиться, там, просто пить, курить, просто кто там чего, да? Невозможные дела. Бог их легко решает. И мы верим обычно только тому, чему нас учат в детстве, если мы это не... А вот меня в детстве одному учили. Моих детей в детстве уже другому учили. Ну, я чему мог научил, а есть еще улица, есть еще школа, да, уже другие вещи. Есть еще какой-то телевизор, и там по телевизору показывают совершенно другие программы, совершенно другие сериалы, совершенно то, что вот в наше время было там невозможно. Внуки уже смотрят уже другое, мультики уже совершенно другие. Мультики совершенно другие и так далее. Вот это закладывается. Что в результате, ну, возникает и знаете, что получается? Вот я проанализировал. Вроде сказки есть. Ну, мистики стало что-то поменьше. Вот даже вот этот Гарри Поттер, там, да, сейчас вот такие вот вещи. Но на самом деле это не чудеса, это чернуха полная. Чернуха полная. То есть она не, ну вот. Ну, давайте я просто простой пример. Что чудеса случаются с кем? Вот со мной случилось чудо, да? Со мной случилось чудо. Оно случилось потому, что я не знал, что вот это так. На железнодорожных путях станции Запорожье 2 меня вызвали, и там согнало рельсы. Вот два рельса от температурного расширения вот так вот сошлись вместе. Это был изолированный стык, и там выдавило изоляцию, значит, стрелку перевести нельзя, потому что с пульта там, ну, электричество так не будет работать. Вот. А этот стык клей болтовой, и он его согнать ну, теоретически даже нельзя. Вот. А разогнать тем более. Это все, что сварку так порвать. Есть такой домкрат, разгоночный прибор. Он ставится, тут клещами зажимается, сжимается, я его качаю, и рельс так расходится. Огромное давление. Туда километры давит, и туда километры. И когда она там появляется щит, то надо что-то кинуть изоляцию, снять прибор, и стрелка будет работать. Так вот, у меня был домкрат неисправный, ну, без масла. И без масла он разогнал это клей болтовое соединение. И мне даже не поверил человек, у которого мистика, то есть он это человек, который мистичен, Щербатенко Виктор Михайлович. Он брал спичечный коробок вот так и взглядом поджигал. Он смотрел на змею, говорил, иди сюда, брал эту змею, ложил на свой рюкзак и говорил, охраняй, потому что там мыши, крысы были, он ходил на рыбалку. Змея, гадюка, охранял его рюкзак. Он владел гипнозом таким страшным, он раз в месяц приходил, там этот дефектоскопический такой вагон, он замерял там, где какие перепады, и там были баллы, он так нависал такой своей фигурой над девочкой, которая записывала баллы, и там было 500, он говорит, 50, и она пишет 50, ну, чтобы зарплата. Но потом он все это исправлял, потом все было чисто, он был замечательный, ну, от Бога специалист. Вот. И он мне не поверил, потому что, говорит, нельзя клей болтовое соединение разогнать, потому что его выучили, что нельзя. У него был огромный опыт, что нельзя, и никто этого не делал, а я просто не знал. Просто не знал. И мне надо было, меня там ждали. Я говорю, Господи, сделай что-нибудь. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. И все такое. Я думал, ну нормально. Но если бы я знал, что это нельзя, я бы этого даже и не просил. Понимаете? Так вот, у него можно просить невозможное. И невозможное становится возможным. Но мы не просим, потому что думаем, что это невозможно навсегда. Навсегда только аксиомы. А всякие вот другие вещи, навсегда это как нельзя поступать. Нельзя блудить, нельзя обжираться, нельзя там, ну, что-то такое. Вот, все понятно, да, что нельзя. Нельзя. Нельзя не работать. Нельзя жить за счет других. Нельзя. А что-то сделать, излечить болезнь можно. Все остальное можно. Все остальное теоремы, как подойти. Но вот если ты эти нельзя соблюдаешь, тогда можешь и просить. А все остальное можно. Но если для тебя все можно, то Бог тебе ничего не сделает. Он скажет, нельзя. Потому что ты сейчас такого попросишь. То есть нравственно помогает. Нравственно помогает. Чтобы эти аксиомы выбить, это знаете, вот как вот телефон там покупаешь, туда можно какие-то вбить, ну, записать. А есть как на железе записано уже, да, некоторые вещи. Вот. И человек рождается, и у него как генетическая память. Он вот чувствует, что нельзя некоторые вещи делать. И чтобы это выбить, это надо еще постараться. Вот. Все можно. Все можно. И таких есть. Я могу, конечно, ну, вот это вот мой пример, там можно такие. Ну, принято там на всяких проповедях делать такие примеры. Вот Шримад Бхагаватам было такое. Ну, например, вот в Библии есть такое, что вот был Авраам, который родил, ему было 100, у него жена была на 10 лет моложе, а молодка 90 лет была, да. И когда она была молодая, она ничего не могла родить, и он тоже не мог ничего родить. Вот. Вообще-то он мог, но только с другой. Так он 8 детей понарожал в 100 лет. Можно? Можно. Вот. Ну и можно вспомнить по этому поводу опыт Юнга. Опыт Юнга. Ученые в шоке, когда они проделали этот опыт, они повторили более 100 раз в разных вариантах. И опыт говорит, что в этом мире может быть все, что угодно. И это зависит от наблюдателя. Это не зависит, то есть не само по себе это вот бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Знаете, что это означает? Вот это бытие, оно такое большое сознание, что мы его не улавливаем. Оно на самом деле разумное. Вот это вот мы в Боге как живем, внутри него. Вот мы видим какие-то звезды, и они там не, вроде не шевелятся. И вчера были такие, и позавчера были такие. Ну, все меняется, они каждый раз уже на другом месте. Они уже какой-то путь, ну, мы же теоретически знаем, но мы это не замечаем. Просто как вот маленькая искорка мысли Бога. Вот, и... И вот если мы с ним, тогда все можно. Если мы входим как бы в его план. А его план на нас, это вот та сказка. И оказывается, его план, у нас, чтобы была постоянно мистика в жизни. Сказка. Вот. Условия за это, как что платить? Ну, просто хорошая жизнь, нравственная жизнь. Так вот, эту сказку ученые зафиксировали, что оказывается... Наблюдатель, который смотрит, там какие-то там фотоны там летят, и вот он смотрит, они так летят, отвернулся, по-другому летят, смотрит, по-другому летят. То есть, оказывается, Бог к нам относится все время одинаково, а вот мы к нему по-разному. А точнее, мы к нему либо плохо относимся, либо никак не относимся, либо хорошо относимся. И в зависимости от того, что мы, ну, заказываем, то и происходит. То есть, с его стороны никаких препятствий в безграничности, а точнее в безограниченности нет. Вся ограниченность от нас. Вот я не знал, что этого нельзя, и сделал. А все остальные путейцы, они даже на это, в эту сторону даже смотреть не хотели, что ну бесполезно, надо вырезать, надо отрезать рельсу, что-то там делать. Вот, иначе все, стрелка закрывается, как-то надо в объезд. Вот. А у меня было, почему? Я не знал. Я не знаю. То есть зависит от меня. От каждого из нас зависит, насколько он живет без ограничений. Без ограничений. То есть в сказке. В сказке. Ну, можно сказать так. Бог у каждого же, да? Вот тут вот в груди там живет. У каждого, да? Значит, какие проблемы? Общайся. Сказка при тебе. Она не где-то. Она не в святых местах. Она не в храмах, она в тебе. Да? Вот поэтому. И ну, мы знаем, что все живут, как-то живут, пытаются жить хорошо. Для этого ужасное сверхусилие делается. Но я еще хочу сказать, что бы ты ни делал, ты будешь жить по минималке. Ты будешь еле шевелиться или изо всех сил там работать руками, ты будешь жить одинаково, если ты будешь жить без Бога. Одинаково. Знаете, что такое минимальное? Как вы знаете, минимальная зарплата, чтобы ты не сдох. Вот. Минимальная. Ну, придется заповеди все это соблюдать, не сильно напрягаться. То есть ты сильно напрягаешься или не сильно напрягаешься, будешь жить одинаково. Качественно на новую жизнь ты переходишь тогда, когда, в общем, это Бог тебе делает. Сам ты не перейдешь. Ты уже вот в таких рамках. И будешь сильно биться головой в эти стены, или не биться в головой в эти стены, ты будешь жить в этих стенах. И расстояние от стены до стены будет все равно одинаковое. Вот. Ну, если ты вообще не перестанешь, конечно, шевелиться, стены сомкнутся, тебе придется что-то делать. Это понятно. Без денег нельзя. Одинаково. Без сказки нет ничего хорошего. Просто человек, который в панике решает что-то или зависть что-то достигнуть, он тратит лишние усилия, чтобы чего-то достичь, а потом расстраивается лишний раз, потому что у него это будешь забирать. Ровно столько же. Почему? Потому что он эгоист. Альтруист. Каждый из нас не сам по себе, альтруистом мы становимся тогда, когда мне что-то Бог говорит, а я это в это время делаю. Потому что тогда, вот тогда начинается эта сказка, тогда вот тут посыл, сигнал, который Бог знает, что кому делать. Я лишь знаю, что для себя делать. Вот. То есть минималка у нас у всех есть. И некоторые люди смирились, живут по минималке и боятся просить больше. Просить минималку глупо, потому что она у тебя всегда будет. Это то, что ты, ну, уже не можешь ограничить. Но я не беру в счет совсем дураков. Совсем дураков. То есть совсем дураки, это знаете что, которые бились, эти, которые хотели выехать за границу, хотели что-то добиться, у них не получается. Потому что они, ну, без Бога хотели это сделать. И они набили себе шишки, вот, они хотели чем-то выделиться. И хорошо, энергия есть, силы есть, нам, потому что они говорят, вот смысла жизни как-то особо что-то не ощущается. Когда не ощущается смысла жизни, то есть это в сфере своего таланта, это я понимаю, для чего я делаю. Это у каждого свой смысл. Если этого нету, то я хочу чем-то выделиться. Ну, сначала я хочу выделиться чем-то хорошим. Не получается. Тогда я хочу выделиться чем-то плохим. Но я хочу, если это не получается, тогда я хочу выделиться суицидом. Я хожу и говорю, там мне жизнь вообще не нужна. Вообще не нужна мне эта жизнь. Пойду повешусь. Вот. И во всех трех случаях, знаете, что общее? Я привлекаю внимание. И да, вот это самый дешевый способ, значит, повеситься. Ты привлечешь внимание? Да, ненадолго. Ну, на третий день забудут. Ну, еще погомонят, на 9-й день, на 40-й, там, через год вспомнят. И все. У всех же дела. Вот. Ну, такая дешевая вещь. Вот. Потому что человек, это нормально, что он должен производить впечатление, причем хорошее. Потому что если человек не производит впечатление, то есть он не влияет на окружение, он чувствует себя мертвым. А никто же этого не хочет. Да? И поэтому, если вас посещают мысли там, суицидальные, значит вы дошли до точки. И не думайте, и таких людей, я наслушался, мне все уже испытал, мне ничего не надо, толку нету никакого. Причем это люди начитанные, могут быть религиозные, но они просто, простое, знаете, поймите просто какой примитив. Они хотят обратить на себя внимание. Просто признайся это в себе, и все. И все. Итак, не Бог ограничивает нас, а мы Его. Мы главные ограничители. Минималка у нас всегда есть, уже можно не беспокоиться. Бог добрый. И вот, значит так, суть сказки. Суть сказки всегда будет борьба. Всегда это необычайный выход из затруднительной ситуации. То есть всегда надо будет что-то там такое таранить. Вот, всегда надо будет соприкасаться с какой-то нечистью. Нечисти у нас хватает, слава Богу, да. Для сказки есть где развернуться. Нечисти полно. Она сейчас возглавляет весь этот бал. Вот. Сказочные герои всегда положительные, нравственные, простые, великодушные. Но все мы, наверное, знаем таких людей, которые наоборот. Они хотят быть героями, но не хотят быть нравственными, простыми и великодушными, потому что вот эта нравственность, простота, великодушие, ну можно там еще добавить кое-что, оно из, откуда оно базируется? Из вот некоторых таких аксиом. Если у человека нет никаких аксиом в жизни, никаких, ну, стержней, никаких, ну как это, идеалов, скажем так, да, нет, то он становится очень наглый человек. Просто наглый. Наглый, бесчувственный. Почему? Потому что он вырос телом, а желание у него ребенка. Ну, плюс добавилось еще желание секса. У ребенка не было желания секса до определенного возраста, а у него добавилось желание секса, и все. И никакой ответственности. Желание секса, это значит, это половина человечества ходит, надо как-то я их уже оцениваю с этой точки зрения. Вот, если, ну, нету своего, это большая проблема. Это большая проблема. Потом, когда репродуктивная функция активируется, человек готов уже продолжать что-то, да? Если у него нет творческого начала, у него все выходит на этот пшик, вот, и он становится озабоченным. Вот, а это одна из самых серьезных вещей, которые вот, ну это заповедь. Чистота женщины, там, да? Честь мужчины, все это дело. Вот. Это когда нарушается, тогда рушится очень много. Здравствуйте. Вот. И нулевая ответственность. Я еще раз повторю эти аксиомы, без которых, в общем, сказка жизни не состоится. Первое, например, ну это я не где-то списал, я так вот набрал. Например, вот батька Махно одну мне заучил. Ну, каждый, как мне учитель, он говорил, жить во что бы то ни стало, батька Махно. Вот что бы то ни стало, какой суицид? Не, ни в коем случае. Вот какая бы жизнь ни была, надо жить. Он говорит, если бы я этой простой истины не знал, я бы уже там 9 раз помер. Это он выразил своей второй супруге, когда она сказала, все, 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 нас разгромили, смысла жизни нет. Он говорит, да дура, смысл жизни найдется, надо жить. Вот. Жить во что бы ты ни стал, что бы ни происходило, ты не должен на себя накладывать руки. Но есть исключение, там пулемет заткнуть, потому что 20 человек надо спасти или все, самопожертвовать, это другое. А так, потому что я посчитал, что у меня все равно. Вот. Жить надо. Если даже ты додыхаешь с какой-то болезнью, наверное, что-то у тебя там происходит в голове, какая-то утряска, ты не можешь умереть раньше того времени. Вот не хочу мучиться. Такой больной ребенок, понимаете, намажьте мне тут вот йодом. Или не мажьте. То есть первое, что еще? Ну, не спать с кем попало, это понятно, да? Ну, некоторым надо доказывать, что а чё нет. Не считать извращенчество за индивидуальные способности, особенности. Ну, я тут для смеха приписал, потому что тоже был такой прецедент. Не стирать кошку в стиральной машине, потому что сдохнет. Но некоторые думают, что можно. И одна женщина в Соединенных Штатах выиграла суд. Она постирала, кошка сдохла, компания выплатила ей компенсацию. Вот. Так вот, я хочу сказать, я специально приписал сюда, что не спать с кем попало и жить, чтобы не случилось, это такая же аксиома, как не стирать кошку в стиральной машине. Но люди уже дожили, что они могут постирать, и они тоже думают, что может быть. Ну и самое главное, эти аксиомы Бога, работать всегда обязательно, даже если есть деньги, которые позволяют тебе не работать. Потому что если этих аксиом у тебя нету, то любая нравственная теорема, ты вот изучаешь священные писания всякие, ни одна теорема не состоится. Ты любую теорему будешь под сомнение ставить, потому что теоремы, они базируются на аксиомах. Есть что-то незыблемое, от чего надо отталкиваться. А если поменять эту изначальную базу, то опять все по новой получается. Да? То есть аксиомы должны быть. Вот. И вот Ален Даллес, такой был человек, директор ЦРУ, помните, да, директива Алена Даллеса, что он сделал, его директива? Он сказал, уничтожить эти аксиомы, и тогда можно валить союз. Валить. Ну, в общем, так и получилось. Надо было развратить людей. И вот люди сейчас, вот они думают, что они такие, они поддались на подлый план вот этого, пускай они почитают вот этого сначала, почитают. План Алена Даллеса. Мы сделаем из них, как он сказал, космополитов. То есть у них ни родины, ничего не будет. Родина это, знаете, ой, я же духовный человек, какая родина, моя родина Царство Небесное. Нет, твоя родина в этом теле, там, где ты родился, ты должен защищать. Это твоя задача, вот это воплощение, вот так вот. Вот, это аксиома, почитайте Священное Писание, там это написано. Там не написано. Это религия, которая организована, которая хочет нас оторвать, чтобы поработить. Сказал, да нет у вас тут ничего. И тела ваши тоже не это самое. Итак, короче говоря, вот эти все вещи, это некоторые уродства. Ну, я позволю себе заметить, что, например, все знают, для чего у человека прямая кишка, и по-другому ее использовать нельзя. Так вот, Бог не поддерживает уродство жизни. Просто не поддерживает. Потому что на самом деле эти аксиомы мы все знаем. Знаем, что для чего. Но от безделья мы хотим, а ну-ка мы вот так попробуем еще. Может, что получится интересное. Ничего интересного не получится. Итак, аксиомы не обусловлены, и люди, которые на аксиомах, они, можно сказать, божественные, и они не обусловлены. Мы говорим, вот эти обусловленные люди, это не обусловленные люди. У кого есть стержень в жизни, они уже не обусловлены. Потому что они уже вот держатся за что-то, потому что вокруг может быть любые ураганы, любая смена власти, они не обусловлены. А те, значит, будут менять шапочки на каждый раз. Вот, что. Итак, и теперь Я буду говорить для всех. Сначала и для обусловленных, и не для обусловленных. А, наверное, для обусловленных, потому что для необусловленных у них сказка постоянно идет. Постоянно идет. Они идут, это делают, и с врагами даже бороться нет. Враги только пытаются что-то сделать, Бог их сам говорит, извините. Их так обуславливают, что они дальше уже не могут нападать. Враги. Есть, это для обоздавших, я скажу, лекция называется «Сказочные аксиомы». Сказка — это когда невероятно можно сделать невероятным, сказка. Если это просто можно вероятно сделать, потрудиться и сделать вероятным, это не сказка. Я хочу сказать, что мы, в принципе, можем все что угодно задумать, вот задумать, но люди ленивые, просто вопрос времени. Вопрос времени. Ну, например, ну я хочу выучиться на скрипке, может быть, да? Вот. И даже нету таланта. Я могу выучиться? Могу. Ну, может, пару лет затрачу, да. Но другой момент, что нужно мне это или нет. Кто с талантом, то сразу раз, оно его. Вот. Вопрос времени. И вот есть люди, которые отставшие, их этот вопрос времени, ну, они еще животные. Потому что, знаете, аксиома — это я твердо стою на ногах, и я могу терпеть, я могу ждать, я могу не волноваться, я непоколебим. Непоколебимый. Поэтому я могу что-то долго одно делать и доделать. Те, которые на шаткой платформе, да, им надо сейчас, потому что они не знают, когда они провалятся в эту воду неверную и утонут. Им надо прямо сейчас. И они ждать не могут. Ждать не могут. И поэтому они, их все дела очень короткометражные. На работе, в семейной жизни, в любви, везде, где можно только придумать. Почему? Потому что они вот здесь и сейчас, у них нет платформы. Нет платформы. Почему? А знаешь, что такое платформа? Это просто знать, что вот это нельзя, и это соблюдаю. Вот тогда я иду спокойно. Тогда я могу ждать, могу не волноваться. Если это, я думаю, что все можно, весь мир такое, все, что можно, значит, я на нем соответственно. Итак, вот есть такие, ну, как это говорят христиане, обетования от Бога. Бог что обещает? Это не то, что я там взял в Библии, или там с Бхагавад-гиты, или там с Корана. Во всех есть два вида обещания. Есть одно обещание, которое вот везде зафиксировано, то есть они общие для всех. А есть частные обещания, которые мне лично. Вот если общим обещаниям ты не веришь, то что тебе Бог лично скажет, тебе, ты тем более не поверишь. Потому что то, что есть общее обещание, огромная статистика, огромные большие свидетельства многих людей, и ты говоришь, ну это у них, это ж не у меня. Если ты даже этому не веришь, веры нету. Вера, понимаете, не только, что мне Бог сказал, а то, что там кому-то Бог сказал, он повторил, а я говорю, не верю. Это значит, у меня недостаточно хороших поступков. Потому что если я поверю, а знаете, если у меня недостаточно количества хороших поступков, я должен этому миру, значит, у меня будут кармические последствия, и когда я рванусь куда-то, тут меня раз кредиторы за белые ручки, да, и у меня не получится. Я просто не дойду. Не дойду, потому что я нечестно живу. Нечестно живу. Есть честная жизнь, есть нечестная жизнь. Вот каждая клеточка в моем организме, она ведет какую-то жизнь. И, ну, если так совсем упростить, выживание. Есть выживание такое на аксиомах. Каждая клеточка работает на весь организм. Вот. В зоне своего таланта. Клеточка сердца так работает, почки совсем по-другому работают. Если она будет работать как сердце, значит ничего хорошего не выйдет. Вот. А есть другие клетки, которые вдруг клетка сходит с ума, когда она слабая, она начинает идти по короткому пути достижения выживания. Она начинает жить за счет других. Ну, как вор. Просто как вор. Вот. И тогда что делает организм? В организме есть своя полиция. В каждом организме есть своя полиция. Иначе бы мы так не жили. Иначе бы каждый там неделю пожил бы, да и все. Эта полиция занимается тем, что если какие-то чужеродные клеточки проникли в мой организм, они их обнюхали, посмотрели, вы тут, извините, заблудились немножечко, разобрали на запчасти, съели все. И если какой-то паразит завелся изнутри, то есть какая-то клеточка начинает лениться, она начинает пожирать окружающих. Приходит полиция и говорит: извини, или работай, или мы тебя тоже утилизируем, иначе организм погибнет. Вот. В каждом организме, и у людей тоже, есть такая внутренняя политика. И когда политика, полиция, да, и если эта полиция сильна, называется иммунитет. Иммунитет — это не просто меня какая-то там чума не взяла, это значит, у меня хорошее настроение постоянно. Если плохое настроение, то иммунитет пошел вниз. Так вот, человек сильный, когда он в своей сказке идет, у него с этим проблем нет. Но как только он идет не по своему пути, он сам заблудился, задачи нету. Знаете, когда в организации нет задачи, начинается разброд и шатание. И тут в организме человека тоже начинается такая штука быть. Что происходит? Человек вроде хочет хотя бы имитировать по инерции какую-то жизнь, но ему не хватает ощущения силы. Ему не хватает чем-то выделиться. Все видят: а ты что, ты не выспался или что-то? А что случилось у тебя? У тебя кто-то умер? Понимаете? Вот силы нету, да? Не светится человек. И тогда человек что делает? Надо принять какой-то допинг. Ну, выпить, шернуться, секс на стороне, взбудоражиться. Так вот, медики говорят: любой допинг, любой антидепрессант, абсолютно любой, снижает силы организма еще больше. И поэтому никогда не надо там, ну, если можешь сам тянуть, тяни. Потому что сейчас такие, я даже подборку сделал, эти антидепрессанты. Ну, я это потом скажу. Значит так, есть общие виды обетований. Ну, например, вот, ну вот в Бхагавад-гите я тут записал: я добавлю недостающие и сохраню, что есть. То есть, если ты слушаешь его сказку, что он тебе говорит, не всегда он добавляет. У некоторых-то не хватает. Он говорит: если ты вот решишься делать то, что я тебе добавлю все, что не хватает для этой задачи, мы это разбирали подробно, и сохраню, что у тебя есть. Люди думают: я выполню эту задачу, а эта задача, которую Бог дает, она же совершенно новая, и мне явно сил не хватает. Так он добавляет для решения этой задачи бонус, и свое я не трачу. И потом этот бонус остается со мной. И потом задача увеличивается. И поэтому одни люди растут, а другие нет. Это вот такое обетование аналогично есть в Библии. Это общее обещание Бога во всех религиях. Он говорит: иди за мной, ты будешь расти, у тебя все будет. Или вот еще. Ишопанишат. Ну, он Ишопанишат, если своими словами, ты ом пурнам, это по-другому самодостаточно. И я не буду все Ишопанишат, и там есть такое обращение. Обращение или воззвание. Я прочитаю там с санскрита, как слова переводятся. И это касается нас всех. То есть Бог говорит: вы уже такие, не растратьте себя на ерунду. Вот. Ом, полное целое, пурнат, из совершенного, пурнасья, из полного целого, адая было выделено, то есть мне было выделено из полного целого, ом, я полное целое, пурнам, полное, совершенное равновесие. И дам этот проявленный мир, ты проявленный мир, каждый целый мир. Пурнам, законченная часть, полностью завершенная. И как переводится вот эта вот мантра? Так как личность Бога абсолютно совершенен, все, что исходит из него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым. Ты наделен всем необходимым. У тебя ничего, никакого недостатка ни в чем нет. Так что не смотри рекламы. И является полным целым. И все, что исходит из полного целого, в том числе из тебя, ты же не являешься полным целым, обладает полнотой. Все, что ты делаешь, самодостаточно. Ты не выдаешь полуфабрикатов. Вот. И он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Ты начинаешь много из себя что-то делать, от этого ты только увеличиваешься, а не уменьшаешься. Вот разница между духовностью и материализмом, между сказкой и прозой жизни. Да? Кто-то скажет, ну, а где доказательства? Есть в микромире, в квантовой физике доказательства, когда два протона сталкиваются так вот лоб в лоб, с точки столкновения там 6-8 по массе, в зависимости от скорости. Таких же протонов вылетает. Откуда взялось? И у тебя то же самое. Чем ты быстрее будешь двигаться по этой жизни, чем больше у тебя будет связи со всеми людьми. Что такое много связей? Ты связан с этим целым. Вот. И поэтому ты будешь такой упорным, когда ты будешь связан. Надо ли тебе весь мир знать? Нет. Но ты должен знать как можно больше людей, и у тебя должны быть с ними отношения в рамках вот этих аксиоматичных. Не теоретические у тебя вот эти знакомства, а аксиомы. То есть это аксиомы, это какие-то, ну, как соратники, это, ну, что-то делать с ними должен вместе. Только такие друзья — это друзья. И вот сколько у тебя их, настолько ты в этот мир врезан, врезка у тебя, ты корни пустил. Настолько ты и с Богом. Ну, что ты не один. И вот комментарий. Осознание личности Бога – это осознание всех его аспектов. Сад Читананда. Вечности, знания и блаженства. Когда человек осознает личность Бога, он постигает все эти аспекты. Во всей полноте. Живым существам предоставлены все возможности. Вот то, что я читаю, это нам говорит, вот тебе уже это подарено. Тебе для этого ничего не надо делать, у тебя это уже есть. Уже есть. И ты можешь... То есть, смотрите, когда человек осознает личность Бога, он постигает все эти аспекты. Что значит постигает? Вечность, знание, блаженство. Ты не боишься смерти, знания. Ты вообще становишься энциклопедическим словарем по всем вопросам жизни. Вот. И блаженство. Тебе не нужен антидепрессант. Более того, ты сам можешь быть антидепрессантом для других людей. Блаженство. Это заразно. И таких людей любят, да? Живым существам предоставлены все возможности. Написано, живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого. А всякого рода несовершенства, то есть когда мы видим инвалида или себя там немножко там, результат неполноты их знаний о полном целом. Если человек не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство. И попадает в эволюционный цикл. Что такое эволюционный цикл? Это карусель, с которой тебя тошнит, это одни и те же грабли. День сурка. Эволюционный цикл. Раз, раз, одно и то же. Надоедает, неинтересно. Вот. Не понимая того, что уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия для полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Не получится. И такой пример очень яркий. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. А если отрубить руку, она будет выглядеть как рука. Выглядеть. И человек иногда выглядит как человек, но что с ним будет? Но лишится всех свойств руки. Человек лишится человечности. Человечности. Что такое человечность? Чем отличается человек от собаки, от шимпанзе? У человека свои аксиомы, у шимпанзе другие аксиомы. Ты лишишься человечности. Ты будешь непонятно что. Лишится всех свойств руки. Вот. А человек счастлив только тогда, когда он человек. Человек может осознать всю полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Вот это самое хорошее удовольствие, служить полному целому. Это практически тебе говорят именно то, что ты хочешь больше всего. Но просто боишься этого делать. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, будет оставаться неполноценным, неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда живые существа все делают связано с ним, они становятся полноценными. Итак, есть два вида обещания. Общие обещания, вот я прочитал общее обещание. Прочитал это общее обещание, у вас уже все есть. Я вам обещаю, просто подумайте, у вас это все есть. Вот. А если вы еще что-то будете делать по моему там указу, то вы, у вас будет все добавляться. Это общее обещание. А есть конкретные. Ну, тем, кто там молится, кому чего не хватает. Вот что-то конкретное, у каждого свое. И люди, которые не верят этим обещаниям, они вынуждены адаптироваться к этому миру. Как там Макаревич пел, да? Не прогибаться под изменчивый мир. Они прогибаются под изменчивый мир. Надо ли прогибаться под этот мир? Да, надо первый раз прогибаться под этот мир, но не в смысле прогибаться, унижаться и до конца посвятить себя всем и раствориться во всех. Нет. Я уже говорил, есть три этапа, когда ты входишь в новое общество, в семью, или ты сначала первое, ты адаптируешься к этому. Адаптируешься, потому что, ну, ты зашел в чужой монастырь, тут они веками жили, ты пришел первый раз. Пусти теперь ночевать, потому что есть нечего, они тебя пустили, ты смотришь. Общечеловеческие ценности везде одинаковые и тебя устроят, но у них есть какие-то нюансы. Какие такие нюансы, ты привыкаешь к ним, ты берешь их даже на себя и ничего страшного нету. Потом дальше вторая. Когда ты все это осваиваешься, в этом монастыре, где туалет, где там алтарь, куда ходить, что где-то, где колоть дрова, где пилить, ты уже понимаешь. Ты, у тебя начинает проявляться, это хочешь ты не хочешь, но это проявляется. Проявляется что-то твое, чего у всех нет. Потому что ты не случайно туда попал. Наверное, что-то не хватало, а вот в тебе это есть, ярко выражено. У тебя проявляется какой-то характер. И главное, чтобы это вот лично твое не растворилось. Ты не стал был похож на всех, удержать ее. Иначе первое, человек может адаптироваться раз, человек может какую-то свою часть ни за что не отдать, ни за какие коврижки. Два. И третье, если эти два совершаются, третье происходит когда? Ты начинаешь влиять на это общество, или общину, или семью, или страну. Ну, калибр задачи разный бывает. Вот. Но люди, и это всегда, и знаете, и первое, и второе, и третье, непростые вещи. Они все такие, я бы сказал, даже мистические. Потому что есть люди, которые не могут адаптироваться. Вот они куда ни придут, они, оставьте меня, я вот сейчас вот одна буду на кухне или все сделаю, да, вот он сам только может быть. Не могут адаптироваться. Без Бога мы вообще ничего не можем. То есть это вот есть мистическое такое свойство адаптироваться ко всему человек. Вот книга Гордона Гиннесса это доказывает, он может такие вещи делать. Человек может противостоять в любой ситуации чему-то одному. Это тоже мистика. И третья мистика, человек, вот если эти первые два и в правильной пропорции человек соблюдает, то появляется третий. Он начинает влиять, наконец-то. Влиять. И влиять хорошо. Потому что если с первым и вторым какие-то были, ну, он хромает, он будет влиять плохо, а если и плохо не получится влиять, он будет обращать на себя внимание, что он повесится сейчас. Вот. Спасайте меня. И все вокруг него пляшут там. Вот, понимаете? То есть вот эти первые три. Но некоторые застревают на первом. Они адаптируются под этот мир. Себя вообще никак не проявляют. Вот такой вот он хамелеон. Он теряет полностью себя. А почему он адаптируется? Очень простой ответ. У этого человека не было аксиом. Он не твердо стоит на ногах. Как следствие, он вор. Как следствие, он задолжал. Чтобы его не прибили сразу, его надо всем угождать. И все. Простая вещь. Аксиомы очень важны. Очень важны. И мы их знаем. И вот. И значит, так. Адаптация, несгибаемость, влияние. И надо, в общем, отказ. Надо написать на лбу себе отказ от приспособленчества. Ну, тогда, конечно, немножко потрудиться. Пусть обстоятельства под нас адаптируются. И вот я сейчас вычитаю, как стих просто. Мы приспосабливаемся из-за слабости. Слабость из-за легких путей. Тяжелый путь? Напрягаешь, да? Мышцы там, психика напрягается, тренируется. Легкий путь, я весь расслабляюсь. И чем дальше я легко прошел, тем я уже везите меня раненого, да? Вот. Мы приспосабливаемся из-за слабости. Раз. Слабость из-за легких путей. Два. Только трудный путь дает силу. Слабый ищет силу в стимуляторах. Алкоголь, например. Стимулятор еще больше ослабляет организм. И тогда воровство начинается. За счет других там клеток, людей. Вот. И я хочу прочитать, ну, есть такие новости, мы живем в Украине, как раз есть такая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Читаешь вот так вот, думаешь, ну это точно кровь пьет, сатанистка какая-то. Ну, посмотрите, что она делает, что подписывает. Минздрав в лице исполняющего обязанности министра здравоохранения здоровья, да? Ульяна Супрун закупит смертельно опасный антидепрессант для лечения, в кавычках, детей с расстройствами психики, которые провоцируют самоубийство. Программа развития ООН в рамках договора, заключенного между Министерством здравоохранения и ООН в Украине, объявила тендеры на закупку лекарств и медицинских изделий для детей. Всего планируется закупить 27 препаратов, среди них антидепрессант флуоксетин, который увеличит суицидальные наклонности вместо того, чтобы лечить. То есть вот то, что мы говорили, выделиться хорошим, выделиться плохим, потом выделиться просто вот, покончить с собой. Так химия так делает. Знаете, эта химия возникает у нас в крови, если мы вот, соответственно себя ведем. А тут сразу ее вкололи, и не надо ждать. А то развращать это же долго, да? Данным препаратом собирается исправлять у детей то, что раньше лечили воспитанием, общением с ребенком, но в запущенных случаях просто ремнем. История препарата уходит корнями в 1974 год, когда ученые из американской компании зарегистрировали флуоксетин. Препарат предназначался лицам, страдающим от депрессии, заторможенностью, моторики, должен был побороть тревогу и бессонницу. Простые эти вещи, да? Бессонница, ну займись чем-нибудь, природа свое возьмет. Аппетита нет, поголодай, природа свое возьмет. Не надо ничего лечить. Не хочешь, ремень. О, нормально. И не надо ничего в вену колоть. А вот они решили лечить. Препарат предназначался лицам, страдающих от депрессии, заторможенностью, моторики, побороть тревогу, бессонницу. Однако, как выяснилось позже, флуоксетин вместо избавления от депрессии усиливал у принимавших его людей тягу к самоубийству. Многие из них свели счеты с жизнью, хотя до этого в России не наблюдали у них суицидальных наклонностей. Компания умышленно скрывала тот факт, но оказалась в эпицентре громкого скандала после массового самоубийства людей, принимавших антидепрессант. Теперь данный препарат находится в списке препаратов, которые будут лечить украинских детей. Вот. Это еще не все. Американская фармацевтическая корпорация спонсирует, то есть сильно помогает, да? Спонсор это сильно помогает. Вот я вот не могу, а вот нам помогает. Спонсирует клинические испытания лекарства в Киеве на детях. Вот мы типа сами хотели испытать на детях что-нибудь, да? Как в концлагере там у немцев, да? Они нас, мы вам поможем, ребята, да? Вот. С диагнозом гемофилия. исполняющий обязанности министр здравоохранения, все та же Ульяна Супрун, подписала приказ номер за номером 928, который предусматривает разрешение проведения исследователей экспериментального препарата, то есть непонятно, что с ним будет, но дети. Препарата фитусиран на детях. Эксперименты будут проводиться в Национальной детской специализированной больнице Ахмат-Дед в Киеве. С помощью исследования ученые намерены оценить его эффективность. Вот мы как-то незаметно попали в рабство, да, с нами что хотят, то и делают. В рабство. Но сегодняшняя лекция говорит, что ты выпал из сказки, ты не попал в рабство, ты выпал из сказки. Свобода только в сказке. Сказочник у нас один. Один. И не выпадать, это надо простые, доступные вещи. Вот эти аксиомы выполнять и все. Не переступай. И не верь никому, что это теорема, что можно так, а это устарело. Это не устаревает. Это не устаревает. Потому что эти аксиомы, я уже как-то доказывал, они восходят просто к физике твердого тела. Потому что свободное падение тела никуда не делось, оно как было там тысячи лет назад, так и сейчас такое. И нравственные законы, они от этого пляшут, от физики, от химии. Это сархивированные вот эти простые законы. Коли эти не изменились, не изменились и эти. Это аксиомы. Это аксиомы. Если ты их соблюдаешь, более того, кто-то говорит, не хочу я вот эти физика, химия, хочу сквозь стены ходить и летать. Да, будешь летать. Эти законы физические, химические, которые нас как бы вот наше тело сдерживает, это милость Бога, которая нас уберегает от самоуничтожения. Милость Бога. Но если ты берешься за его задачу, ты находишься в безопасности, и на тебя не действует ни физика, ни химия, ничего, и даже нравственность. Все, что ты не делаешь, все нравственно будет. Это не значит, а вот быть нравственно. Ну, кто-то может задуматься, как это значит, все можно, да? Вот. Была такая задача, ну, буддисты рассказывают, что так было, что жил такой монах там на обочине где-то села, а все, где там буддисты, все знают, что если такой монах поселился, лучше его прикормить, потому что пока он там живет, в селе будет все нормально. Такая вот сила была. Вот. А ему тем более много-то не надо. И вот проходила девушка там с каким-то коромыслом или с каким-то там на плече что-то, ну, для воды несла. И вдруг этот монах что-то отрывается от своей божественной медитации, набрасывается на нее и начинает насиловать. Вот. И все так, а что это такое? И потом он говорит, я вот медитацию увидел, что мой там духовный учитель что-то там согрешил, и там совокуплялись там это... Козел с козлихой, и ему надо было там родиться, и вот я хотел его быстренько зачать. Ну, такие жесткие примеры. Ну, в любом случае, я повторюсь, это предыдущая была лекция. В материальном мире, то есть в материальном мире, нет такого понятия материальный мир, есть понятие материальное сознание, мир один. В материальном отношении к миру есть добро и зло. Тебе это можно, а это нельзя. То есть ты это делаешь, это тебя двигает вперед, это ты делаешь, это тебя тормозит, уничтожает. А если у тебя духовное отношение к миру, ты общаешься с духом и делаешь его задачу. И все. Ты просто делаешь свое дело, вот все духовное отношение к миру. Тогда, если у тебя тормозят, ну... Если тебе все хорошо и комфортно, ты продвигаешься вперед, а когда тебе некомфортно и у тебя встречный ветер, ты продвигаешься вперед еще быстрее. Вот. Так и в связи с этими поступками вот этих вот, просто их сразу можно не понять. Вот. И так мы попадаем в рабство. Да? Надо нам объявить перерыв на 3 минутки. Ну, объявим перерыв, да? Дальше продолжим. Перерыв. мы остановились на том, что мы как-то незаметно попали в рабство. И вот как вот это делается? Вот мне пишет один человек, ну, то, что вот эти препараты используют на детях уже, и главное, что все молчат, как-то вот постепенно. Окна Вертона все уже знают, что такое, да? Ну, кто не знает? Угу. Ну, это когда постепенно, понимаете, сначала говорится что-то такое, что это вот на голову не налазит. И не, говорится не для того, чтобы все с этим согласились, а для того, чтобы это говорили. И все это говорят, возмущаются, потом это, конечно, надоедает, но привыкают к мысли, что это есть. То есть это вот это сегодняшняя тема, которая называется сказочные, как их называть, сказочные аксиомы. Сказочные аксиомы. Ну, это аксиомы, это значит, ну, это как заповеди, что там работать надо всегда, что, ну, изменять нельзя, что, ну, такие вот вещи. Обычные такие вещи, как аксиомы, но они и так понятны, но кто-то начинает говорить, говорит, говорит, и потом кто-то, и уже, ну, как бы непонятно, и, а вроде бы можно, да. И вот для этого, чтобы говорили, говорили, посеет сомнения. Потом начинаются прецеденты, что кто-то это все-таки делает, потом говорит, ну они какие-то там ну, повернутые немножечко. Потом их становится много, потом они начинают за свои права, потому что у нас же много, у нас же большинство, давайте проголосуем. Принимается закон, и потом те, которые, ну, это как аксиома, это нельзя, это противоестественно, это безжизненно, это ненравственно. Они, кажется, в меньшинстве, и тогда уже принимается закон, что уже вот это нравственно поступать плохо. И что это нравственно, это поступать, это уже заболевание. Вот это окна Вертона. Пусть, вот это как окно, оно движется. Джозеф Вертон был такой, такой хитрый еврей. Вот. Хотя эти окна Вертона, это, ну, это постепенность. Это постепенность. Это, знаете, они работают как и в сторону хорошего, так и в сторону плохого. И вот точно так же я могу из такой грязи прямо на свет... Ну, например, вот я слабый, я начну чего-то там... Двигаться, раз смотрю, я уже физически лучше там, да, или что-то там читать, умнее становлюсь, могу больше общаться, потихоньку, потом я оглядываюсь назад, и если бы мне тогда сказали, что ты будешь такой, я бы не поверил, надорвусь, да нет, и отказался бы, а потихонечку можно. Кстати, это хороший вот такой воспитательный момент, настоящий гуру никогда не говорит ученику, что кем он станет в конце там, потому что если ему сразу сказать, он придет в ужас, скажет, нет, это не по мне. Потихоньку, из класса в класс и так далее. Вот это вопрос образования, значит. Значит, рабство. Мы незаметно попали в рабство. Что такое рабство? Это там, где кончается выбор, когда мы уже не выбираем, когда уже законы сдали. И вот есть такой, кто-то фантастику любит все, да? Мы говорим про сказки, но это фантастика, это про сказки для взрослых. Потом мы понимаем, это не сказки. Вот такой Ион Тихий был у Станислава Лема, это герой «Звездных дневников». И в одном из путешествий он попадает на планету. По-моему, Пинта называется планета. И там какие-то странные существа, они похожи на людей, но они что-то по колено там в воде ходят. Вот, а там произошло что-то такое. Планета была в засухе. Потом сделали какой-то проект, чтобы ее обводнили, ну что-то переборщили, получился целый потоп. Ну а поскольку власть придержавшие не признают, что они ошиблись, они говорили, мы так и планировали, и потихонечку начинают всех приучать, что это наша такая эволюция, и скоро мы станем рыбами, и в общественных местах стали там наполовину затоплять все там, и они там... У них болезни возникают, они говорят, это у вас экстаз такой возникает, специальный такой, переходной, это, ну и так далее. Это очень, очень похоже на то, что, ну это называется эволюция путем убеждения. То есть нас потихонечку убеждают. Не говорят, а просто вот мы же слушаем, человек же самое такое разговорчивое существо, нам бы поговорить же главное, да. И вот мне по этому поводу пишет человек... Коруник, имя такое. К вам вопрос не по теме, расскажите, но сейчас как раз по теме. Расскажите вкратце, как именно происходит психологическое воздействие во время бахта-программ и других подобных программ, на которых человека зомбируют, потом он становится незаменимым рабом для организованных религий. Ну и в общем, прочитайте вот это вот «Звездные дневники» Станислава Лема, там весь ответ, как это делают. И ничего нового не надо придумывать. Просто каждый день, каждую программу, одно и то же говорится, на мозги капают, капают, капают. Кто-то не выдерживает, уходит. Происходит какой-то естественный отбор в группе. Потом их становится большинство. И религия, организованная религия, не настоящая религия. Не в смысле религия, связь там с Богом. А вот организованные религии, они сейчас напоминают скопище таких... слабых людей, слабых прежде всего нравственно людей, которые в обычном здоровом обществе, они не приживаются, их там всегда как это бортуют. Потому что просто они слабые. Потому что в каких-то корпорациях, бригадах ты должен быть это, ну, знаете, на работу берут, смотрят, а ты умеешь вообще что-то делать, да? Это ж не в семью берут. А там религиозная типа семья, мы тебе и Хворова, и они там начинают немножко наглеть, потому что там же этикет не полагается, и они там, и там начинают паразитировать, и таким образом религия, они, ну, еще больше ослабляют этих людей, хотя теоретически должны были поднимать. Ну, например, когда вот на войну забирали, вот в Украине, да, там было 4 раза забирали, по-моему, вот такие наплывы были, то вот, например, кришнаитов не трогали. Почему? Да и так нормально. Вот надо здоровый генофонд было туда загнать, а они их что? Они вот как раз такие люди правительство устраивают. Они слабые, они бунтовать не могут, не будут, они все там, они вне политики. Занимайся чем угодно, только не политикой. А в любой сказке там есть политика. Сегодняшняя тема какая? Сказочная аксиома. Сказка — это всегда какая-то политика. Есть добро, есть зло. И зло должно быть победимо. Добро должно восторжествовать. Это что, не политика? Политика. И ты должен быть вот... Вот, и еще... Ну, тут у нас так. Или, например, вот такой, раз мы про сказки. Я не помню, вот сейчас вспомнил, фантастический рассказ, по-моему, называется «Деревня». Там читаешь, и только в конце понимаешь, что происходит. Космический корабль терпит крушение на какой-то планете, воздух с трудом дышать можно, как-то человек привык, ходит везде пустыня, и он наткнулся на деревни, такие как лепешка на песке, и там какие-то дома какие-то, и там какие-то корыта какие-то, и какое-то там пойло еще какое-то есть, никакой, ни одной души. Он понимает, что такое это живое существо, и он может на нем паразитировать. Ну, внешне похоже на деревню. И вот этот там космонавт Смит приходит туда, и эта деревня, она вроде бы, ну, знаете, бывает симбиоз вот таких, да, вот есть акула, есть там какая-то рыба прилипала, которую там чистит, допустим, да, не трогает ее. И вот этот космонавт, это существо для этой деревни был что-то там нужен. И там какой-то свист какой-то она издавала, ну, режущий слух. В общем, было очень дискомфортно. Ну, жить-то хочется, он попробовал какое-то это пойло, его стошнило, вырвало, но пошел еще раз. И потом, через 2 недели он замечает, что звук, который издает вот это образование, нормальное, какое-то даже гармоничное. И вот это пойло какое-то нормальное тоже. И даже вкусное. Вот. А еще там через 2 недели... Он просто наслаждается этой музыкой, вот, и любимое такое его, там вот это, там все хорошо. И в конце он там, этот космонавт Смит, выполз на солнце погреться, шевельнул 2-метровым хвостом, вообще он превратился в какого-то крокодила там. Вот, он думал, что он, ну, деревня эта адаптировалась под него, он сам адаптировался. И вот так люди совершенно не понимают, что они теряют свое вот это призвание, предназначение, они теряют себя, они адаптируются непонятно к чему, становятся такими, говорят, это мы и есть. И более того, они еще умудряются этим наслаждаться. Но 100%, знаете, как определить? Просто открывай любую религию, ну, нормальную религию, не беру организованную, и Твой образ жизни абсолютно безнравственный. Ты адаптировался. Абсолютно безнравственный. То есть у тебя ни одной аксиомы нет. Твои все аксиомы — это вот под тебя. То есть вот чтоб меня только не убили. Выживание. Выживание. Итак. И вот я хочу вот, ну, немножко фактов, чтобы не быть голословным, как вот у нас, вот это, ну, это там «Космическая деревня», фантастический рассказ Станислав Лем. А вот у нас Сергей Высоцкий, это Народный фронт у нас в Украине, призывает к принятию закона об уголовном преследовании за унижение революции и достоинства. Понимаете, что это такое, да? Ну, вот Майдан был, это же была революция, достоинство какое-то, да? А Олег Ляшко, известный, да, глава радикальной партии, желает обратиться к положительному опыту Гитлера и закапывать в ямы нерадивых менеджеров и простых рабочих, строителей дорог. Выступает так. Не отстает и Львовский департамент образования и науки. Проводит милый конкурс детского рисунка на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии Галичина». Пиарщики этой дивизии все время забывают пропечатать две буковки «СС». Была СС Галичина, просто Галичина, да? Вот. И вы думаете, этим личностям интересно мнение общества? Кто-то будет говорить «да» или «нет», фу, как нехорошо. Нет, они просто немножко чуть-чуть сдвинули окно Овертона, чтобы про это начали говорить. Вот. Нас потихонечку отупляют. Мы даже не представляем, насколько мы тупее дореволюционных людей, вот, до 17-го года. Вот. Сейчас уже мало кто знает, что электрификация была больше, это не лампочка Ильича, электрификация была гораздо больше. Электричество добивали из воздуха везде, это не какой-то Тесла там, Тесла усовершенствовал немножко метод. Везде там, и в России, и во Франции были такие вот шпили, из воздуха добывали электричество даром. Проект прикрыли. Кстати, Тесла в нищете так и помер. Вот. Или, например, то есть были такие вообще дешевые, простые вещи. Вот, например, Крым. В 1900 году, российский, это вот прямо у нас, лесничий Федор Иванович Зибольд, это русский немец, обнаружил фрагменты древней гидротехнической системы. Кроме 22 конденсаторов, Федор Иванович нашел также остатки гончарного водопровода, который когда-то был проложен от найденных им конденсаторов городским фонтаном Феодосии. Кто-то был, да, слышал, Феодосия. Это вот там он нашел. Короче, там что-то такая, как чаша из камней, конденсат воздуха, и вода шурует Феодосию на фонтаны. И вообще ничего не надо. Не надо скважины какие-то. И вот он нашел вот этих древних 22. Вот. Это поистине огромное по масштабам инженерное. Это вот в этой Феодосии. Труб отрыли, которые, ну, древние трубы. Кто их строил, интересно, да? 8 тысяч труб только отрыли, которые вот оттуда текут вода. Это огромная по масштабам инженерная система для обеспечения города пресной водой. Причем дистиллированной, чистейшей водой. Чтобы проверить свою гипотезу, Федор Иванович решил построить современный конденсатор атмосферной влаги. При поддержке местных властей в 1905-1913 годах им были построены два подобных сооружения. Малый конденсатор возле метеорологической станции в Феодосийском лесничестве и большой на вершине горы Тепе-Оба. Каменная чаша последнего сохранилась до наших дней. Строительство большого конденсатора завершилось в 1912 году. В течение нескольких месяцев он давал 443 литра воды в сутки. Без ничего, сам работает. Но потом, к сожалению, днище конденсатора оказалось недостаточно прочным, и через образовавшиеся трещины вода стала уходить в почву. Кстати, о Крыме. Мне тут письмо пишет. Вот люди, которые хотят что-то делать, что-то служить, что-то не для себя, обычно обращаются с проблемами. А это вот обращаются, меня же зовут Женя, у меня сосед Александр, у него есть автомобиль, живем в Верхне Садовом, считаем своим долгом служить на благо других. Посоветуйте, с кем в Крыму можно встретиться из преданных. Ну, лично я с крымчанами не знаком, Ну, а по интернету там можно найти, где там какие-то там точки. Вот. Ну, я, знаете, мой, как бы такой, мое мнение, надо самим все что-то организовывать. Не привыкать куда-то. Потому что, знаете, инициативные люди уже заняты чем-то. Вот. Надо, чтобы неинициативные превращались в инициативных и в конце концов заменили на все, что были инициативные. Вот тогда будет хорошо, тогда будет сказка начнется. Вот. Вот. Потому что что такое безинициативные? Безинициативные это которые вот эти можно было воду добывать, просто прикрыли, можно было электричество бесплатное, просто прикрыли и так далее, и так далее. И общество приучают быть спокойным. Вот. Ну, например, как вот я читал, при упоминании положительного опыта Гитлера, терпеть незримое присутствие СС Галичина, или смириться с тем, как, ну, по-другому не знаю, что это, швондеры в вышиванках рассказывают нам, как, на каких словах там держится унижение вот того Майдана. Вот. И вот эти вышеперечисленные, а это все же Божий народ, жиды, вот наглеют пропорционально пассивности украинцев. Пропорционально пассивности. И я скажу, что они не зря наглеют. Смотрите, вот еще одно. Уже украинский еврейский комитет работает над созданием списка антисемитов, проживающих в Украине, для того, чтобы на международном уровне иметь возможность привлечь к ответственности. Об этом корреспонденту «Голос ЮА» сообщил глава еврейского комитета Эдуард Долинский. Вот он говорит, мы вынуждены этим заняться. В Уголовном кодексе Украины есть статья 161, но по ней еще никто не был наказан за антисемитские выступления или преступления, связанные с антисемитизмом. Я хочу напомнить высказывание товарища Сталина, который сказал, что антисемитизм и иудаизм, по-моему, да? Так что я уже сказал. Ничего общего не имеет с иудаизмом. Потому что иудаизм, вот в частности, вот организация Хаббат, в сущности сатанисты, они вредят, потому что кто такие семиты? Семиты это евреев у семитов, ну там 2%, а получается основные семиты это арабы, например. А кто прижимает больше всего арабов? Евреи прижимают, да? Вот они хотят отжать у них территории. Получается, кто антисемиты? Самые евреи есть, да? То есть это слово не подходит. То есть такое жесткое толкование, религиозное толкование, что вот мы избранный народ, и всех остальных надо... Ну, сократить, уничтожить, оставить себе только вот этих рабов, что у них там вообще там и душа не такая. Вот. И Сталин говорил, и вот эта организация, она одинаково противна и бьет и как по ней евреям, и по самим евреям тоже. Вот такое мудрое решение было. Он не против евреев был, он против вот этого движения. Вот. И вот это хаббатники говорят, мы вынуждены этим заняться. В Уголовном кодексе никто не был наказан. А согласно статье, если человек сделал антисемитское высказывание, то освобождается от ответственности. А этот аспект необходимо исправить. Долинский добавил, что в условиях неработающего закона руководство вынуждено составлять список антисемитов по Украине. Мы будем фиксировать все антисемитские высказывания, заносить их в базу данных. Этот список будет распространяться по международным организациям, посольствам, координироваться с международными еврейскими правозащитными организациями, с государством Израиль для принятия мер в отношении этих лиц. Если внутренние органы не в состоянии эффективно работать из-за отсутствия соответствующих законов, мы будем действовать нашими средствами, которые доступны нам, как еврейской общине, подытожил Эдуард Долинский. Вот. Фактически это фашизм. Фашизм. И иммунитет общества становится все слабее, слабее, слабее. И чем слабее, тем... Вот знаете, когда начинался фашизм в Германии, над ним смеялись, над немцами. Писали карикатуры, там, Хайль, вот это вот, вот так вот смеялись, там делали пародии. Вот. Веселились, а потом как-то всем стало не смешно. Окна Вертона. Посмеялись, посмеялись, а вас мало, что вы можете, потом раз, вот и все. Ну, как-то всем стало не смешно. И фашизм, прежде всего, ударил, мы говорим, вот фашисты там захватили всех. Да не всех они захватили. Прежде всего, они поработили сам германский народ, самих немцев. Вот. Вот. И сейчас вот такие вот, и вот, ну вот еще одна такая заметка, что вот, ну, надо сказать, вот тут вот эта заметка мне нравится. Ивано-Франковск. Это же рядом, да? Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается заставить учеников и медработников принять участие в религиозном мероприятии Украинской греко-католической церкви. Так, согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте города Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета, должен 5 мая 2018 организовать участие выпускников 11 классов в 23-й евхаристической съезде учащихся молодежи «Высвет мира», а полиция города обеспечит безопасность движения, где состоится праздник. Кроме учеников, в паломничестве должны принять участие медработники. НПУ имени, это студента Киевского вуза, Драгоманова в пятницу, 29 сентября, во время учебного процесса отправили во Владимирский кафедральный собор на молебен и заставили идти молиться вместо пар. Мы пришли люди учиться, и сказали, пожалуйста. Пропуск мероприятия считался прогулом пары. И вот такое было объявление. Приглашаем вас на торжественный молебен по случаю профессионального праздника Дня работника образования, который возглавит святейший патриарх Киевский и всея Руси Украина Филарет. Ну, а мы студенты написали на спинах, в курточках пришли, на спинах написали, меня заставили прийти сюда вместо обучения. И вот так покрасовались там. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что технология идет вперед. Если раньше можно было просто потихонечку обманывать, говорить, народ перекипит, потом забудет, потом эти появляются извращенцы, потом их, на них не обращают внимания, потом они уже при власти, то сейчас все гораздо быстрее. Я что хочу сказать, что если сказка сейчас становится не развлечением, а единственным выходом в жизни, потому что сказку надо сделать былью, иначе нас проглотит, потому что сказку должно победить добро. Что-то оно не сильно побеждает. Ну там вот студенты выступили и что. Но это потихоньку. То есть где-то раньше было видано, чтобы взяли просто насильно в церковь, потому что ну надо, чтобы одна была вот, одно мировоззрение. А религия, прежде всего, что делает? Она ну, организованная, она не за образование. Технология рабовладения уже готова. Я не буду говорить за чипы, например. Вот если вот у меня на ноутбуке есть этот самый, ну, в скайпе я могу разговаривать, да? А я просто зачитаю. Основатель сети Facebook. Это, как вы думаете, грамотный человек? Все пользуются Facebook, да? Значит, наверное, у него что-то в голове есть. Не опилки, да? Его зовут Марк Цукерберг. Ну, я кто бы сомневался, да? Вот. Еще 7 лет назад начал заклеивать камеру на своем ноутбуке скотчем. Для чего? Потому что он говорит, это технически очень продвинутый человек, он говорит, ваш телефон всегда вас слушает. Всегда определяет ваше местоположение, постоянно смотрит в камеру на вас, даже когда, казалось бы, не активен. При этом телефон понимает, если снимок сделан в кармане, на экране темно. Снимки же с людьми, лицами, какие-то ситуации аппарат отправляет в центральные сервера. То есть на каждого есть банк данных, на каждого туда уже все. С каждого стекается информация, на каждого есть уже компромат. Если вы просто работаете, с кем-то говорите, вас фотографируют. Сейчас такие есть, ну, как это называть, информационные накопители. Это раньше надо было, да, книги, библиотеки, потом появились диски, потом флешка. А флешка сейчас уже тоже вчерашний век. Сейчас можно вот на ногте разместить столько там, в библиотеку все. Вот. И поэтому у нас на каждого для чего-то есть. Итак, все это почему? Потому что либо ты адаптируешься под этот мир, либо ты изменяешь этот мир. Потому что Бог говорит, вот этот сказочник говорит, все твое только новое. Если ты подстраиваешься под то, что уже есть, ты уже не творишь, значит, ты адаптируешься. Будешь как вот тот космонавт там Сэм, как какой-то рептилии, да? Отказ от приспособленчества. И некоторые говорят, а я вот не верю. Не верю. Есть такая притча, мне рассказали, был один такой атеист, он знал все религии, там, буддизм, там, ислам, христианство, индуист, там, сикхизм, все знал. И он вступал, поскольку он знал всех, он вступал в спор с любым адептом любой религии и побеждал его, прям клал ему лопатки. Он говорит, у вас там так не так. Вот. Потом его слава стала греметь, с ним боялись уже общаться, вот, потому что ну, он реально всех побеждал, слишком много знал. Пришел один человек к нему и сказал, я хочу быть вашим учеником, потому что я атеист. Он говорит, ты атеист? Он, да. Ну, а ты знаешь, как на молебне плачут девственницы, например? Слышал когда-нибудь? После 40-дневного поста там какого-нибудь? Он говорит, нет. А ты знаешь, сколько, ну, еврейский раввин текстов, они же все очкарики, да? Сколько текстов читает? Вот в день, в сутки, сколько он этих бит информации пропускает, он говорит, нет. И вот такие вопросы задавал, говорит, он говорит, ты не атеист, ты дурак. Ты дурак, ты не знаешь. Я их громлю потому, что они, ну, позорят идею. У них они какая-то однобокая, и все заполитизированы. А на самом деле нет, ты просто дурак. Надо быть образованным, раз. И не быть не вот атеистом, потому что не надо быть дураком и не надо быть каким-то зомби. Вот. Выход только один. Слушать гуру сердца, называется чатья-гуру. Вот. Потому что, да, он еще добавил, что ты не понимаешь, что без религии, а религия, она дхарма на санскрите называется, ты просто... Вся твоя жизнь это блуд и жрачка. Там прям так слова такие. И будешь ты ничего не занимаешься. И поэтому ты атеист. Ты животное. Ты животное. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова. В основном это религиозные люди. Вот. И поэтому у нас у каждого должно быть, ну, конечно, религия официально так и не думает, должно быть собственное мнение, вынесены из собственного опыта, не из чужих мемуаров и каких-то книжек. У нас это должно быть. Это начало вот этого пути. Итак, переходим к чуду. К чуду. У нас же я скучную часть закончил. Вот это вот. Ну, это надо было сделать, потому что, ну, то есть показать, что есть что делать нам в этом мире. Сказочные аксиомы. Значит, аксиомы мы должны понять. Я немножко напомню, что есть люди, которые действительно жили, действительно, ну, духовные, скажем, у них есть цель жизни какая-то, а есть люди, которые плывут по течению, есть, которые переделают жизнь, а есть, которые подделаются по жизни. Так вот, которые подделаются по жизни, они некоторые вещи считают, о, ужас, это же катастрофа, а некоторые вещи говорят, ничего страшного. Так вот, те, которые переделывают жизнь, они вот этот ужас и катастрофа, они считают чем-то вообще незначительным. А некоторые вещи, вот эти аксиомы, которые могут стрельнуть через год, через два, они считают очень важным делом и очень аккуратно с ними обходятся. Вся разница. И тогда эти препятствия им не препятствия. То есть совершенно другое. И вот книга Иова. Я взял этого, это Иов, знаете, кто такой Иов библейский? Это непоколебимый такой, что с ним что только не случалось, но у него была платформа. Говорит, Бог в курсе дела, просто так ничего не случается. И отвечал, это книга Иова, глава 42, 1-2 текст. И отвечал Иов Господу и сказал, я знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, он на себя говорит, кто сей, обращающий провидение, ничего не разумея? Так вот, я хочу сказать, что Бог каждому говорит, что ему надо делать. Но мы ему не верим, мы ему обращаем, говорит, подожди, что-то ты, вы даете как это, завышенные планы. Помните, как это? Это самое, волюнтаризм, помните, как в фильме было? Вы даете нереальные планы. Он говорит, реальные планы, нереальные, сказочные. И поэтому надо нам создать для себя новые какие-то парадигмы, такое слово, и взгляды, потому что наши взгляды упаднические, защищающие свою лень, слабость, оправдывающие свою слабость, а надо какие-то другие парадигмы. Что это означает, как их вообще создать? Что у нас, то есть есть рассуждения, которые нам слушать не надо. Там говорят, вот, что вот это все плохо, плохо. Я еще раз напомню, если кто-то где-то и что-то говорит, неважно при каких обстоятельствах, говорит, и там выход какой-то, ну, не с плюсом, а с минусом, он врет. Потому что все к лучшему. Он как-то врет. Или, может быть, сам не в курсе, может, он искренне врет. Это первое. Мысли, которые не надо думать, например. И тогда ты перестанешь колебаться. И когда ты перестанешь колебаться, у тебя возникнет какая-то основа, у тебя появятся некоторые аксиомы. Аксиомы. Потому что вот эти, кто подряд что-то там болтает, СМИ, над этим работают очень умные люди, чтобы мы их слушали, чтобы разрушить, на чем мы стоим. Если их перестать просто, если болячку перестать ковырять, она зарастет. Они же ковыряют постоянно. Перестать так думать, просто понять. Я читал там эти обетования Бога, он говорит, все уже хорошо. Если ты не испортишь, будет еще лучше. И ты будешь источник. И поэтому есть два варианта веры. Это вот отсюда, вот эта книжечка называется «Шри Чайтанья Шикшамрита». Я сейчас зачитаю вот отсюда, на странице. Ну, неважно, это Шрила Бхактивинода Тхакур, первая глава, пункт второй, называется «Учение Господа Чайтанья». Вот он пишет, существует две разновидности веры. Слабая, она называется Камала Шрадха, и непоколебимая, Дритха Шрадха. Значит, по-другому перевожу, слабая – это люди начитались каких-то теорем. Так надо, так не надо, и у них огромная куча заповедей, и они думают, как бы, и на самом деле эти заповеди, они сегодня заповеди, завтра их не обязательно делать, но эти люди не аксиоматичные, у них нет аксиом. Аксиом там для тебя там 3-4 их хватит, их учить не надо. Так вот твердая вера, непоколебимая, у тех, кто стоит на аксиомах, те стоят на теоремах, они даже больше тебе могут сказать. Преданность Богу, которая зиждется на непоколебимой вере, также тверда и приносит естественное блаженство. На правах рекламы. Вот. Те, чья вера очень сильна, не нуждаются в руководстве священных писаний. Вот здесь написано. Не нуждаются. Это удар в спину организованной религии. Не нуждается. А пишет этот святой человек, Бхактинода Тхакур, его считает за святого. Самадхи там есть у него. На его писаниях зиждется там, все последующие на него опираются. Он пишет, не нуждается в руководстве священных писаний, однако людям с неокрепшей верой крайне важно изучать священные писания и общаться с преданными. И что священные писания они нам делают? Единственное, что они нам делают, они нам прививают аксиомы, восстанавливают. И все, больше ничего не надо. И дальше пошел гулять сам. Ну, за исключением тех, кто может решить остаться. Знаете, как в армии, вот когда я был в Луге, служил, меня взяли, и там кто-то должен уйти дальше, это была как учебка, а кто-то должен был остаться. Вот, смотрели самых таких калированных, крутых, сильных, чтобы подавали примеры, их оставались. И вот кто-то там преуспел, он там проповедник, он остается, остальные идут дальше, не надо там место занимать. Вот, это как поликлиника, выздоровел вперед, нечего там. Так, и, однако людям с неокрепшей верой крайне важно изучать Священное Писание. Для таких людей посвящение у истинного духовного учителя является необходимостью. Посвящение, инициация, рукоположение для крепкой веры не нужно. Не нужно. Вот. А я сам своими ушами слышал, что нет одного посвящения, ничего, а одного мало, надо два посвящения. Иначе Царствие Небесное тебе не светит. И вот в подтверждение, это уже Бхагавад-гита 18.58, комментарий. Ни одна обусловленная душа, а что такое обусловленная душа? Это душа, которая опирается не на аксиомы, а на теоремы обусловленные. Условия. Условия задачи. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать, что нельзя. Если у тебя есть аксиомы, ты напрямую с Богом, ты всегда знаешь, ты всегда в курсе, что можно, а чего нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться сам действовать, ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель лишь подтверждает указания. То есть обусловленная душа – это не одно аксиомы в жизни. И эти духовные учитель просто подтверждает ему аксиомы, ну просто потому что боится человек, и все. Вот. Потому что обусловленная душа – это как? Вырос, ну ты капризный ребенок, плюс желание секса и нулевая ответственность. Все. Итак, я хочу сказать, что аксиома Бога. Бог – это сказочник. Жить можно только красиво и сказочно. И эти аксиомы – это платформа Бога. Если этих у тебя нету аксиом, то тогда жизнь твоя будет изуродована. А Бог уродство не поддерживает. Знаете, уродство не поддерживает. И я повторю некоторые вещи, ну, которые, я считаю, из лекции самые основные. Сказочные герои, они аксиоматичны и просты. Отрицательные герои теоретичны. То есть теоретичны, знаете, даже цинично. Цинично. Можно так, а можно так, а можно так. Это, как знаете, был фильм, я не помню, какой-то черно-белый фильм. Там играл Жаров еще. И сделали диверсию на Путиловском заводе. Что-то подожгли, по-моему, хлеб. А там еще и голод какой-то был. Ну, революционные времена. И вот он этот. И там такие были праздно шатающиеся лица. А до преступления недалеко. И их наняли, чтобы они так подожгли. Их схватили. И путиловские рабочие, говорит, надо их судить. А поскольку их наняли и пообещали, что да с вами ничего не будет, мы вам адвоката пришли. И приходит адвокат и говорит, ну с одной стороны они вроде как бандиты, а с другой стороны детство у них тяжелое. Вот. А с другой стороны, ну можно и так посмотреть. И какой-то неграмотный этот путиловский рабочий говорит, ты, мил человек, скажи, они бандиты или нет? Проще говоря, все бандиты, бандиты. То есть, ну ясно это так. Вот в данной ситуации, такая ситуация, это ясно, это как белый день. Может быть, доказать нельзя. Ну ясно. Вот что такое аксиома. Аксиома. А доказать можно все что угодно. Итак. Отрицательные герои теоретичные, а сказочные, сказочные, аксиоматичные. Хочешь быть в сказке жить? У тебя должны быть аксиомы. Тогда это значит, что бы ни было, ты остаешься в покое. Значит, ты будешь как ледокол взрывать это все. И поскольку аксиома она неделима, с тобой ничего не будет. Ты будешь приобретать вот эту твердость. И вот еще, так сказать, на закуску, Бхагавад-гита 18.78. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, это про вот тех, там всегда будет необычайная сила, нравственная чистота. Я говорил, что положительные герои, сказочные, они нравственно чисты все. Ну, сказку любую смотрите, нравственно чисты. Чистота, изобилие и победа. Победа. Еще напоминаю, что суть любой сказки, абсолютно любой, это необычайный выход из затруднительной ситуации, устроенной нам всякой нечистью. Всякая нечисть, она будет. Ну, в сказках нечисть какая-то, да. Змей Горыныч, Баба-Яга, что-то там наделали. Вот. И обычные люди не могут с ними справиться, а только чистые, нравственные, с устоями приходят и как-то вот легко справляются. У нас сейчас ситуация. Мы находимся в сказке. Находимся в сказке. Хотите, верьте, да. Или вас будет жрать всякая нечисть, или мы, подобно сказочным героям, все это преодолеем. Потому что эта нечисть абсолютно в курсе закона кармы. И она делает только так, что нас будут жрать не эта нечисть, а свои же обманутые. Нас будут просто травить друг на друга. В каждой сказке есть борьба со злом и торжество добра. Если у нас это нет, кто-то что-то свою сказку... Вот. В общем, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, чтобы невозможное стало возможным. Невозможное. Возможное. А что же должно стать? Должно стать хорошо. Должно стать как надо. Должны быть восстановлены аксиомы. И они должны быть прописаны. И лживые законы должны быть убраны. Вот. Кто-то скажет, это невозможно. Невозможно. Вот это вот еврофинансовая мафия везде, то есть везде, что можно сделать. А возьмите последний пример Исландии. Они всех этих хабадников иудеев выслали. Все банки национализировали, посадили их в тюрьму. Маленькая страна. И ни Великобритания, ни никакие другие страны, никакая мафия ничего не могла с ними сделать. Потому что все люди сказали, да в конце концов, мы будем жить нормально. И они мгновенно, за 3 года, практически для страны там мгновенно, они вышли в 20-ку лучших стран. А были очень глубоко похоронены, там все, там и дефолт, там все было. Вот, пожалуйста. Маленькая страна, Исландия. Договорились и ничего не могли с ним сделать. Вот вам, то есть силы зла, не такие они сильные, как нам кажется. Вот так.